Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите чтение и объяснение богослужебного Евангелия на пятницу 31 января по новому стилю, неделя 33 по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет, как всегда, протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Далее вас ждет программа из цикла бесед, записанных нашим преснопамятным автором-историком Владимиром Леонидовичем Махначом вместе с протоиереем Артемием Владимировым в Зарайске в 90-е годы прошлого века. Тема сегодняшней беседы, которую мы предложим вашему вниманию, посвящена истинной духовности. Во второй половине часа, как всегда в это время, вас ждет передача из цикла «Доктора исторических наук» Дмитрия Михайловича Володихина «Великие флотоводцы России». Сегодня Дмитрий Михайлович познакомит вас с биографией Михаила Александровича Китицына, капитана первого ранга, который считался в годы Первой мировой войны подводником номер один.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 53-е зачало, глава 12, стихи с 1 по 12. «Сказал Господь такую притчу. Некоторый человек насадил виноградник и обнес ограду, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, убили и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу. И, оставив его, отошли. Эта яркая притча в немногих словах раскрывает судьбу богоизбранного народа. Виноградник, который насадил некоторый человек, есть Израиль. Возлюбленный виноградник, как читаем у пророка Исаии. А господин виноградника — сам Бог. Он отдает виноградник делателям, духовным вождям своего народа. Слуги, которых посылает Бог в виноградник, — пророки. Одних из них избивают, других убивают. А Господь снова и снова посылает слуг, чтобы виноградари устыдились и вспомнили о том, что им надлежит делать. И, наконец, сын, которого господин виноградника посылает последним, есть никто иной, как Господь наш Иисус Христос. Поражает глубина доверия Бога к людям. Хозяин отдает виноградник делателям, а сам удаляется. Он не стоит над этими людьми, как надсмотрщик. И Бог точно так же. Он дал нам жизнь, дал землю, дал труд на этой земле, а самого его как будто бы и нет, Так что некоторые люди даже говорят, что нет другого хозяина, кроме них самих. Однако мы знаем, что хозяин есть, что Бог присутствует среди нас. И единственная наша задача — полностью довериться тому, кто все содержит в своих руках. Но с другой стороны, мы должны трудиться так, как если бы все, что происходит на земле, зависело от каждого из нас. Мы видим, как наш Господь долго терпелив и многомилостив. Он снова и снова посылает своих слуг, одного за другим, несмотря на их отвержение. Он не наказывает немедленным гневом тех, кто предает его вестников поруганию, избиению и даже смерти. Бог долго терпелив к нашим грехам. Он еще и еще раз дает нам возможность отозваться на его призыв. Но все-таки притча заканчивается суровым приговором. Господин отнимает виноградник у недостойных делателей и отдает его другим. Самое страшное заключается в том, что люди, к которым был послан сын господина виноградника, абсолютно точно знали, что это сын. Тут нет никакой ошибки или случайного совпадения. Они не сомневаются в его чудесах, они видят силу Божию, которая действует в нем. И именно от того, что они знают, что это не лже-мессия, а подлинный мессия, они ищут его убить. Эти люди думают, что появилась реальная возможность убить Бога и стать свободными. Именно такая свобода насаждается сейчас у нас в стране и во всем мире. Человеку внушают, что если он хочет осуществить себя, раскрыть свою природу до конца, то он не должен иметь никаких нравственных или религиозных ограничений. Люди изгоняют Бога из своей жизни, чтобы Бог не мешал им, оставляя себе дары, полученные от Него. Ради такой свободы и совершилось злодеяние, о котором слышим мы сегодня в Евангелии. Мы знаем, что это пророчество исполнилось, когда первосвященники, книжники и фарисеи взяли Христа и предали Его на смерть. Но мы должны также знать и то, что оно продолжает раскрываться, как в истории израильского народа, так и в истории всех народов, которые не приняли Христа. Святой Иоанн Златоуст говорит, что все дары Божии непреложны. Когда богоизбранный народ направляет свои исключительные дары на земное, то может больше всех преуспевать в земном. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в роде своем. Мы видим, что они хотят осуществить свое земное господство во всем мире, так же, как хотели осуществить свое мессианство, и, завладев всем, и религию Бога приспособить под себя. Сейчас часто можно услышать от проповедников различных сект: «Оставьте вы эту православную церковь, идите к нам. У нас гораздо лучше, у нас свободнее относятся к таким-то вещам». Но весь смысл православия заключается в том, чтобы сохранить веру в Бога такой, какой она была передана нам. Не дать ни тайн веры, ни заповеди Божьей приспособить к желаниям падшего человека. Слушая притчу, мы думаем, что православные христиане есть тот самый народ, которому Господь отдаст свой виноградник, и он принесет стократный плод. Но вот на что обратим внимание. Когда мы, зная Христа, зная тайну Его смерти и воскресения, причастные Его благодати, не живем по нашей вере, мы отвергаем Бога. Зная путь Божий, свободно и сознательно избираем свой собственный путь. Тайна беззакония совершается на разных уровнях, не только во внешнем мире, но и внутри самой Церкви Христовой. «Камень, который отвергли строители, — говорит Христос, — тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Мы видим попытки уничтожить его, истребить само его имя из памяти человеческой. Но всегда Христос, распятый и поруганный, оказывается господином истории. Он в центре всего, что происходит. Он судья и царь мира. Притча о злых виноградарях заканчивается историческим эпилогом. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. Иудейские власти хорошо поняли, что это о них говорит Господь. Они не могли не узнать себя в зеркале его слов, и уже готовы были немедленно приступить к осуществлению того, о чем он только что сказал. Ничто не могло удержать их, у них не было уважения ко Христу, и страха Божия не было пред их очами. Только страх перед народом заставляет их который раз отступить, чтобы приготовиться к новым решительным действиям против того, кто им мешает. Они больше не в силах слышать эту проповедь, и потому отходят от него подальше. Тех, чьи заблуждения не побеждаются очевидностью истины, ничем не убедить. Если Христово Евангелие для кого-то не запах, живительный на жизнь, оно будет для него смертоносным запахом на смерть.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает публиковать в своем эфире фрагменты выступлений преснопамятного историка Владимира Леонидовича Махнача. Разбираясь в наших архивах, мы обнаружили цикл бесед, записанных Владимиром Леонидовичем вместе с протоиереем Артемием Владимировым на Зарайском телевидении. Одну из таких бесед мы предлагаем сегодня вашему вниманию. Ее тема – «Истинная духовность в наше время».
Приветствуем вас, уважаемые наши друзья, доброжелатели, может быть, и недоброжелатели. Сегодня мы поведем нашу речь об истинной духовной жизни. Ведь ее многие понимают так по-разному. И там, и сям слышишь сетования учителей, бывших партийных начальников, нынешних воспитателей, организаторов, досуга и прочих специалистов. Духовность, мы ее потеряли. Куда-куда ты удалилась? Даже наша молодежь, грядущая которой ни пусто, ни темно, ищет эту духовность, миленькая. И где только она не стремится ее найти, на путях пустых и безводных. Сейчас в Москве, откуда мы приехали к вам, такая распутица, такая слякоть манит вас со всех углов. Бритоголовые, одетые в перекрашенные рыжие простыни последователи пузатого Будды, наевшиеся рисовых котлеток кришнаиты. А вот появилась новоявленная московская лжецерковь Христа. Как не запутаться в этом лабиринте, где обретается истинная духовность? Соотечественник с верой и любовью, с трепетом и надеждой. Входи, не забудь снять кепку, под своды православного храма. И смотри на мир Божий с открытыми глазами. Вот распахнулись царские двери иконостаса, ты устремляешь взор вперед и видишь престол. На престоле Евангелие в золотом окладе, а за престолом семисвечник, семь мерцающих лампад, словно древо жизни, раскинувшее свои ветви с семью плодами. А почему, собственно, семисвечник? А потому что истинная духовность есть не что иное, как участие разумного человека, homo sapiens, человек разумный, в семи таинствах, учрежденных на земле Христом, утвержденных Его кровью, пролитой за нас на кресте. Перечислю эти таинства: крещение, миропомазание, причащение или освящение, венчание и священство, и покаяние. Крещение. Мы уже говорили о нем в нашей первой передаче. Это вызов человека, это вступление в поединок с падшими силами, с мировым злом. Один в поле воин, если за плечами нашими благодать Божья. В таинстве крещения происходит встреча Творца и творения. Христос через троекратное погружение во имя Отца и Сына и Святого Духа прощает тебе все твои грехи, восстанавливая живое общение человеческого сердца с Богом. Таинство крещения – это дверь, которую вы входите в рай, вместо Бога общения. Таким раем на земле является церковь. Таинство крещения делает вас ротоборцем, вооружая вас с головы до ног. Ибо мало того, что грехи прощены Богом, но ты еще и получаешь вооружение, воинские доспехи. Знаете ли вы образ святого Николая Зарайского? Не с мечом ли в руке он изображается? Так вот и христианин, приняв крещение, получает от Бога броню правды и любви, щит живой, отнюдь не слепой, но зрячей веры, и меч обоюдоострый молитвы. Велика молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». А то и просто: «Господи, помилуй». Главное, сердечно и со вниманием ума словам молитвы, а Бог услышит. Ну вот, вы крещены. Ваше сердце очищено от гадов многих, страстей гнева, злобы, гордыни, блуда, вранья, воровства. Все омывает Бог своей кровью. Но святое место не должно быть пустым. В этот сосуд, очищенный Богом, сосуд драгоценный, нужно влить миро. Нужно ниспослать и наполнить этот сосуд благодатью Духа Святого. Раньше апостолы возлагали руки на новокрещенных, и на них сходил Дух Святый. А теперь священник, вооружившись кисточкой, помазует крестовидно чело, ноздри, уши, уста, все органы чувств святым миром, говоря: «Печать дару Духа Святого». И невидимо Божья благодать не сходит на вас, лишь бы мы были готовы принять ее. И сердце становится цветником благоуханным. Вера, надежда, кротость, чистота, любовь, премудрость, мужество, правда, честь. Действительно, без Бога не до порога. Без таинства крещения даже и нельзя помыслить, чтобы угодить Богу глубиною веры и любви. И так совершенным становится христианин, крестившись и будучи помазан святым миром. но должно тотчас этому новорожденному младенцу дать пищу. Пищу уже не земную, а небесную. Видели когда-нибудь изображение Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»? Христос с апостолами восседает за трапезой. В руке Спасителя чаша и хлеб. Что писано в Евангелии? Слова Христа. «Примите, вкусите, сей есть кровь моя, сей есть тело мое. Примите во оставление грехов, в исцеление души и тела и в жизнь вечную». Вот сейчас все словно сошли с ума, ищут панацеи от всех бед. Одни говорят «проросшая пшеница», другие говорят «гербалайф», запрещенную уже в европейских странах, противопоказание налицо. Третьи ищут философский камень, таинство причащения, которое преподается нам ежедневно в церкви, а приступать к нему нужно не реже раз в месяц, это подлинно венец богообщения. Если кто не знает, что такое причащение, вспомните стихотворение школьное, программное «Пророк». «В пустыне мрачной я облачился, на перепутье мне явился шестокрылатый Серафим». Что потом сделал со мной этот ангел? Вырвал грешный мой язык, затем в отверстую грудь водвинул уголь пылающий, приняв который осветился человек, исполнился сил божественных глаголом согревать сердца людей. Вот этот уголь – это и есть таинство причащения, сам Бог. Кто будет с благоговением причащаться не реже, чем раз в месяц, живя верой и любовью, не погибнет никогда. Но вот христианин, вступив в поединок с лютым врагом нашего спасения, дьяволом, получает ежедневно раны, как на поле боя. Может быть, удар от картечи раны или колотый удар. Лазарет тотчас примет отважного солдата, искусный врач извлечет инородное тело, зашьет рану и снова в бой. Такой врачебницей является для нас храм с таинством покаяния, исповеди. Напрасно протестанты говорят, что батюшка нам не нужен, мы непосредственно дружим с Иисусом Христом, он у нас большой приятель. Враки. Без таинства исповеди каждый из нас может и должен осуждать себя, переосмысливая прожитую жизнь. Но можешь ли ты, человече, простить сам себя, без участия священника получить свидетельство, что Бог тебя простил? Нет. Христос наделил священников не пасторов, а пастырей. Пастыри, православные священники, имеют от Бога власть свидетельствовать истинно кающейся душе, что прощены грехи твои. И если здесь на земле простит, то Бог разрешит и там. Нет такого греха, который Бог бы не простил, если только покаешься и скажешь, как дитя, «Господи, дай мне силы больше к этому не возвращаться». А самый страшный, знаете, какой грех? Убиение в чреве младенцев. Как Ирод назван великим по своим великим беззакониям, так и мы весьма велико, зело страшно пред Богом согрешаем, проливая кровь младенцев. Только если покаемся, а священник простит именем Божиим, и Господь простит и исцелит эту незаживающую рану. Итак, крещение, миропомазание, причастие, таинство таинств, исповедь, без которой причастию не подступишь. Что же еще? А еще освящение супружеского союза, таинство венчания. Венцы горят на голове жениха и невесты. Они обещают Богу, клянуться во взаимной верности. И этим законный Богом данный брак отличается от комсомольской свадьбы, где все как бы понарошке. Был такой Ленин Владимир Ильич, сам венчался, безобразник, с Крупской, а другим уже не давал. И сам в Царство Небесное не вошел, и другим мешал. Но, впрочем, не о нем у нас сегодня речь. Венчание освещает не только супружеское ложе, но и весь дом, весь род. В таинстве венчания над нами исполняется пословица «Мой дом, моя крепость». Повенчаться никогда не поздно. Хотя бы уже прижили детей и прожили 25 лет. Достойно и праведно повенчаться, чтобы и там, пред престолом Божиим, стоять рука об руку, славя Творца. А вот ты заболел, тебе худо, ты чувствуешь немощь. Есть одно врачевство в церкви великое, таинство елеосвящения. Священник седьмократно, семь раз помажет тебя святым елеем, маслом, исполненным чудотворной силой, читая Евангелие об исцелении болящих и воскрешении мертвых. В таинстве соборования елеосвящения к нему приступают не реже, чем раз в год, по традиции. Бог прощает забытые грехи и исцеляет от душевных и телесных недугов. А какие-то грехи забытые? Их много. Соседская груша, сорванная в третьем классе. Поход в мавзолей, явно, что не добродетель. Очертыхание, которыми сдабривается речь современного студента. Господи, прости мои забытые грехи. Вот для этого и дано елеосвящение. И, наконец, священство. Поистине великий дар небес. Священники – это не богословы с корочкой, с дипломом в кармане. Священники – это избранники Божии, на которых епископ возлагал руку и молился со всей церковью о даровании им власти Христовой, даровании им сил благодатных, возрождать человеческие души. Был Петр, а стал отцом Петром. Так что и подходить-то к священнику нужно по-особому, не по-пролетарски руку тянуть, здравствуйте, служитель культа, а вот так вот сложить правую ладонь на левую, батюшка, благословите. Священник, сложив персты во имя Христа, ИСХС, благословляет во имя Отца и Сына и Святаго Духа, благословение на покупку девятки. И такую машину вам пошлет Бог, что даже бензином заправлять не нужно. Сама едет, только управляй. Таинство священства. К нему нужно готовиться и беречь для этого чистоту юности. Ибо священником может быть только тот, кто хранит себя от порока, греха, вступая в венчанный брак, либо избирая путь монашества. Вот мы и перечислили, указали вам на семь драгоценных лампад Церкви Христовой, семь таинств: рождение в крещении, укрепление в миропомазании, питание в таинстве причащения, исцеление в таинстве елеосвящения, наконец, уврачевание всех болезней души и тела, сохранение от греха, отгнание дьявола через таинство покаяния, освящение семьи в таинстве венчания. И все это через православного батюшку, таинство священства. Мы закончили с вами сегодняшний урок и будем рады, если вы, быть может, и не запомнив всего и во всей последовательности, все-таки поймете, что духовная жизнь возможна только в лоне святого православия. И входя в церковь, вы и встречаете там Христа, вашего Спасителя. Бог да благословит вас!
Вы слушали фрагменты беседы об истинной духовности. Наш преснопамятный автор, историк Владимир Леонидович Махнач, был в студии Зарайского телевидения вместе с протоиереем Артемием Владимировым. Запись 90-х годов прошлого века.
Россия – великая держава. Значит, она должна быть сильна и на суше, и на море, и в воздухе. Военно-морской флот появился в нашей стране при Петре I, на рубеже 17 и 18 столетий. С тех пор он вписал в русскую историю множество побед. Триумфы российской морской мощи в больших сражениях – это истории техники, навигации, кораблестроения. Но самое важное и интересное в ней – блистательные военачальники, добивавшиеся успеха в опасной борьбе. В эфире авторский цикл радиопередач «Великие флотоводцы России». В нашей студии доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Итак, мы продолжаем цикл передач о выдающихся морских военачальниках России. И сейчас мы продолжаем рассматривать эпоху Первой мировой войны. И хотелось бы обратить внимание на специфический аспект боевых действий, которые вели наши морские командиры. Я имею в виду подводников. Впервые мы с вами поговорим о подводном флоте. На советскую эпоху падает, наверное, наибольшее количество славных дел, которые были совершены офицерами подплава. Но нельзя забывать о том, что подводные лодки появились еще в Российской империи. В 1903 году Россия обзавелась первой боевой подводной лодкой «Дельфин». И, в общем, достаточно быстро развивался этот класс военных кораблей. Надо сказать, что Первая мировая война, несмотря на это достаточно быстрое развитие, на протяжении довольно долгого времени, порядка полутора лет, достаточно редко приносила успехи нашим подводникам. Этому есть объяснение, довольно печальное, надо сказать, но из песни «Слово не выкинешь» придется нам поговорить и об этом. Собственно, российский военно-морской флот после русско-японской войны должен был поставить в строй корабли наиболее важных для ведения войны на море классов. Это, конечно, минные заградители, которые требовались как воздух на Балтике. Это, конечно, современные эсминцы. Это, конечно, необходимо было провести обновление крейсерского состава. Это, конечно, введение в строй линкоров дредноутного типа. И на этом фоне на подводные лодки, на обновление, скажем так, парка подводных лодок не хватало ни времени, ни средств, поскольку на них смотрели как на второстепенное средство ведения войны на море. Не только Россия, но и страны, которые впоследствии прославятся как лидеры подводной войны, я говорю о Германии, я говорю о Великобритании, они, в общем, также, подходя к Первой мировой войне, не очень хорошо представляли себе, как использовать подводные лодки. Надо сказать, что и в Российской империи, и в ряде других стран подводные лодки довольно долго рассматривали как самодвижущиеся минные банки своего рода. То есть подводные лодки собирались использовать на чрезвычайно небольшой дистанции от собственных военно-морских баз для защиты побережья, для защиты первостепенно важных объектов обороны на этом побережье. И в связи с этим, в общем-то, подводные лодки какое-то время собирались держать на привязи, притом на короткой привязи. Речь о широком рейдерстве, которое получило столь масштабное воплощение в эпоху Первой и Второй мировых войн, изначально не шла, только самые отважные, если не сказать отмороженные мыслители в военно-морской теории допускали такую возможность. Но в России пока не допускали, соответственно, и подводные лодки у нас обновлялись медленно. К моменту, когда началась Первая мировая война, большая часть российских подводных лодок, во-первых, была достаточно слабая в смысле дальнодействия, возможность идти долгое время подводным ходом, возможность плавать на дальние дистанции для большинства российских подводных лодок образца до военной поры была закрыта. На Балтике, как отмечают специалисты, фактически лишь одна подводная лодка из 11 находящихся в строю, «Акула», была вполне боеспособной. На Черном море, в общем, тоже подводные лодки были устаревших типов. Уже в ходе войны их достаточно, в общем, динамично меняли на новейшие подводные лодки собственной российской постройки, а также на подводные лодки, которые закупались у американцев. И, в общем-то, и русские, и американские подводные лодки, которые были поставлены в строй в Первую мировую войну Российской империи, служили и на протяжении этой войны, и на протяжении гражданской войны, в 20-е, в 30-е. Некоторые дожили в составе флота до 40-х годов. То есть, в общем, они, конечно, не были боевым ядром подводного флота в Великую Отечественную, нет, но некоторые еще использовались к тому времени. Так вот, вторая сложность, связанная с подводными лодками, она, конечно, ужасает. Это крайняя непригодность к выполнению боевых задач тех торпед, которыми были вооружены российские подводные лодки. Но представьте себе ситуацию, когда подводная лодка выходит в атаку и выпускает торпеду с достаточно близкого расстояния, капитан наблюдает за этой самой торпедой и видит то, что попадание есть, подрыва нет. Получается так, что механизм подводной лодки в момент попадания не срабатывает. Конечно, пришлось перевооружать подводные лодки. И, пожалуй, единственное, в чем Российская империя преуспела в этом смысле, это в подготовке личного состава. Те герои, о которых мы сегодня будем говорить, как раз имеют к этой проблеме подготовки личного состава прямое и непосредственное отношение. Прежде всего, главный, скажем так, герой нашей сегодняшней передачи – это Михаил Александрович Китицын. Он никогда не сделался адмиралом, он закончил Первую мировую, вступил в гражданскую войну, имея чин капитана первого ранга. Но он награжден многочисленными орденами за свои победы и, конечно же, числился в российском военно-морском флоте подводником номер один. О нем не то что стоит поговорить, о нем надо говорить как о величайшем асе подводной войны за все время существования подводного флота нашей страны. За ним числятся 36 побед, и ни один из подводников дореволюционной поры или советского периода результат Михаила Александровича Китицына не превзошел. Ну а теперь о его судьбе. Михаил Александрович родился 17 сентября 1885 года в Чернигове, в семье потомственных дворян Киевской губернии. Его отец был товарищем прокурора в Черниговском окружном суде. Китицын учился в морском корпусе, учился очень хорошо. В 1905 году, накануне начала русско-японской войны, был произведен в Мичмане по экзамену и, в общем, на Дальневосточном театре военных действий присутствовал. Он плавал на кораблях Амурской речной флотилии, ну вот, в частности, на транспорте «Тунгус». Боевые действия его миновали, но транспортные перевозки — это как раз было то, чем он занимался, поэтому за русско-японскую войну он получил так называемую темно-бронзовую медаль, которую отмечали лиц, участвовавших в войне, но не участвовавших в боевых действиях. Позднее Китицын плавал на разных боевых кораблях, в общем, двигался, в смысле служебной карьеры, достаточно медленно. Судьбу его переменило решение, которое он принял в 1908 году. Одно из строжайших тайн морского ведомства Российской империи было создание 2 годами ранее, в 1906, учебного отряда подводного плавания. И настолько секретным было это подразделение, что даже не говорилось в официальных документах подводной лодки, говорилось некие особые миноносцы. Основная задача отряда была подготовка командиров подводных лодок, специалистов-подводников из числа унтер-офицерского рядового состава. То есть, понимаете, в этом смысле, конечно, правительство сделало великое дело. Загодя, за много лет до начала Первой мировой войны, начало готовить свои офицерские и унтер-офицерские кадры к этой войне. Очень хорошо. Ну вот, Китицын оказывается в числе первых офицеров, которые проходят эти курсы. Длительность их была порядка 10 месяцев. И первые полгода офицеры изучали отрасли техники, с которыми им предстояло столкнуться на время службы в подплаве, матчасть подводных лодок, а потом получали уже практическое обучение. Распределялись по подводным лодкам, учились командовать, учились торпедной стрельбе. В общем, главному, что составит их служебные обязанности. Китицын по выпуске из отряда служил на подводной лодке «Судак», и в 1909 году он стал ее командиром. «Судак» — это подводная лодка, которая входила в состав Черноморского флота России. До 1912 года Китицын был командиром подводной лодки, достаточно старой. Впоследствии он учился в Николаевской морской академии и отдал подводную лодку под командование другого офицера. С началом Первой мировой войны он, желая на фронт и как можно скорее, оказался в составе морского особого батальона, который защищал Ивангородскую церковь. Ну, его боевые действия были отмечены орденом Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость». Ну, а затем Китицын возвращается на Черноморский флот, и тут он оказывается перед довольно серьезной проблемой. Какое-то время ему не дают подводную лодку, поскольку не так много боевых единиц подплава, тем более новых боевых единиц, который соответствует уровню компетенции, знаний Китицына. Конечно, ему не хочется командовать какой-нибудь старой завулю, которая не вполне боеспособна в условиях новой войны. До 20 сентября 1915 года Китицын занимал должность старшего флаг-офицера, начальника штаба бригады подводных лодок. И только после этого вступил в командование новейшей подводной лодкой «Тюлень». Вот именно походы на «Тюлене» принесли ему великую славу. Китицын активнейшим образом атаковал морские силы противника на Черном море. Турецкие, немецкие. И понимаете, какая вещь? Тут надо учитывать специфику театра военных действий. Огромное количество побед Китицына связано не с тем, что по Черному морю плавали в больших количествах боевые корабли противника. Нет, тут другое дело. В первую очередь речь идет о том, что там плавало большое количество небольших каботажных пароходиков турок. Что там плавало большое количество шхун, барков. И эти корабли, конечно же, перемещали товары, занимались обеспечением Константинополя, то бишь Стамбула на тот момент, углем. И русские военные корабли нарушали коммуникации неприятеля, брали в качестве приза эти шхуны, эти барки, эти пароходики, топили их, загоняли их своим огнем артиллерийским на берег. Китицын занимался этим счастливо много и множество раз, и ему также приходилось и загонять противника на берег, и топить, причем он даже жалел торпеды и артиллерийские снаряды, чаще всего добивался того, что его противник покидал судно, поджигал его или легоньким тараном отправлял на дно. В одном из вот таких столкновений он уничтожил целую флотилию шхун, 11 судов. Но помимо вот этих побед, которые ему самому доставляли не так-то уж много удовлетворения, Китицын также прославился тем, что он 19 марта 1916 года потопил австрийский транспорт «Дубровник». Прославился также тем, что он участвовал в разведывательных операциях в бухте болгарского порта Варна. Это лето 1916 года, и поставил своего рода рекорд. Подводная лодка «Тюлень» под его командованием приняла на борт офицера, возглавляющего разведку Черноморского флота, и провела в подводном положении 17 часов. Это был рекорд для подводных лодок данного типа. Наконец, 16 сентября 1916 года Китицын напал на турецкий транспорт «Родосто», большой транспорт, у которого была совместная турецко-немецкая команда, и, кроме того, транспорт хорошо вооруженный. То есть его вооружение, артиллерийские орудия, которые корабль мог противопоставить «Тюленю», в общем, были наравне и, по оценкам некоторых специалистов, даже превосходили то, чем располагал Китицын. Кроме того, единственное, повторяю, единственное удачное попадание турок или немцев могло отправить «Тюлень» на дно. Китицын очень рисковал, начиная артиллерийский бой с этим кораблем. Часть команды бежала с этого транспорта, часть осталась. Ну, прежде всего, это были немецкие моряки, и они очень долго сопротивлялись, били по подводной лодке, условия плохой видимости не давали им поразить небольшую юркую мишень. Между тем, Китицын отправлял один снаряд за другим, и в конечном итоге он поразил многое множество раз «Родоста», там вспыхнул пожар, и команда начала покидать корабль. То есть, иными словами, в общем, «Родоста» фактически должен был сдаться подводной лодке, не замечая, что за корабль его атакует. Сначала думал, что это русский эсминец, храбро сражался, а потом, увидев, кто его именно взял в качестве приз, конечно, офицеры, немцы, которые возглавляли все дело сопротивления на «Родосте», были разочарованы, но, тем не менее, осуществилась эта славная победа. Большой корабль, достаточно вместительный транспорт, оказался трофеем Китицына. За военные заслуги Михаила Александровича отметили боевыми наградами, мечами и бантом к ордену Святой Анны III степени, орденом Святого Георгия 4 степени, Георгиевским оружием, орденом Святого Владимира 4 степени, и он постепенно продвигался в чинах. Помните, я уже говорил, что к исходу Первой мировой войны он придет в чине капитана первого ранга. Но вот другое дело то, что революция постепенно снижает боеспособность моряков Балтийского и Черноморского флота. На Балтийском флоте вообще была катастрофа. И Китицын должен поискать себе других занятий. Ему очень трудно устроиться в этой жизни. Он офицер-подводник, талантливейший. И 17-й год, конечно, ставит его перед тяжелым выбором. Надо сказать, что был еще один подводник номер один в российском флоте. Будет несправедливо его не упомянуть. В чем-то он превосходил Китицына, в чем-то ему уступал. Это Иван Владимирович Мессер. Ну, я не нашел в источниках, куда правильно ставить ударение в его фамилии. Мессерон или Мессер. Но так или иначе, он родился на год раньше Китицына. Прошел, в общем, схожую карьеру. Основное различие состоит в том, что Мессер воевал на Балтийском флоте. Он на подводной лодке «Кайман» добился успеха, захватил вражеский пароход, привел его в качестве приза. Позднее он получил новейшую подводную лодку «Волк» и на ней потопил 4 вражеских транспорта. Ну вот если сравнивать Китицына и Мессера по такому показателю, как воловая вместимость потопленных и захваченных кораблей и судов противника, то за Китицыным около 9000 брутторегистровых тонн. За Мессером около 17000, то есть значительно больше. Но по количеству единиц неприятельского флота, которые были побеждены Мессером, он уступает. У него всего 5 единиц. Надо сказать, что на Балтфлоте никто этот рекорд не перешиб, и по тоннажу пораженных, так или иначе, вражеских судов Мессер среди подводников российского военно-морского флота находится на первом месте, по количеству побед Китицын находится на первом месте. Ну и надо сказать, что у обоих 17-й год не вызвал никакого желания служить красным. Оба оказались связаны с белым делом. Ну вот Михаил Александрович участвовал в нем деятельно. Ему пришлось помыкаться. Он переходит на Дальний Восток. Там долгое время плавает с учащимися, с гардемаринами, которые проходят практику на кораблях Сибирской флотилии. И учебное плавание по восточным морям на вспомогательном крейсере «Орел», на транспорте «Якут», чрезвычайно долгая, затянувшаяся, мягко говоря. Часть экипажа и учащихся вообще сошла на берег, желая примкнуть к революционной власти. Ну, а вот что касается основной части учащихся, то они отправились на Средиземное море для того, чтобы, пройдя его, присоединиться к боевым силам Врангелевского Черноморского флота. В 1920 году транспорт «Якут» пришел в Севастополь буквально за 5 суток до общей эвакуации Крыма. Китицын впоследствии отправился вместе с русской эскадрой обратно в Средиземное море и оказался одним из главных офицеров, которые оказались в составе морского корпуса в Бизерте в Тунисе. Всего в составе этого морского корпуса числилось 235 гардемарин, 110 кадет, 60 офицеров, преподавателей, 40 человек команды и 50 членов семей. И, несмотря на то, что начальником корпуса был вице-адмирал Герасимов, Китицын занял чрезвычайно высокое место, он был начальником строевой части. В его ведение входило непосредственное наблюдение за воспитанниками и организация жизни по всему форту Кибир, который был отдан французскими властями в Тунисе под устройство кадетского корпуса. Надо сказать, что французские власти скорее склонны были видеть в нем не училище, а сиротский дом. В этом было много правды, поскольку среди гардемаринов и кадет было множество людей, осиротевших в годы войны, либо потерявших родителей, либо потерявших связь с родителями. Может быть, они никогда больше и не увидят отца и мать, оставшихся в России. Но так или иначе, надо жить, надо получать образование. И в морском корпусе их многому учили. За 4,5 года корпус выпустил 300 человек. Из них многие продолжили свое образование в странах Европы, продолжили службу во флотах мира. Низкий поклон офицерам морского корпуса, которые подготовили их к этому. В том числе владивостокские гардемарины, которых доставил Китицын, получили производство в Мичманы в 1922 году. Из них 45 человек были произведены в этот чин. Впоследствии Китицын, после уже расформирования морского корпуса, эмигрировал в Нью-Йорк. И, кстати говоря, Мессер также эмигрировал в Америку. Китицын благодаря своим обширным знаниям, получил возможность неплохо устроить свою жизнь. Надо сказать, что многие русские офицеры, генералы, адмиралы мыкались, и полковники, и люди с генеральскими погонами порой занимались тем, что становились шоферами такси. Китицын не таков. Он стал топографическим инженером в Америке и, в общем, совсем неплохо жил. Он женился в Америке. Его супруга Клэр Редекер скрасила ему существование в последние годы его жизни. Китицын дожил до изрядных лет и скончался в городе Маунт-Дора в штате Флорида в 1960 году. Он чрезвычайно много занимался историей русского флота. И в частности, когда Китицын прибыл в Нью-Йорк, он участвовал в создании первого крупного объединения моряков за границей, общества офицеров Российского императорского флота в Америке, позднее общества бывших русских морских офицеров в Америке. Надо сказать, что группу морских командиров, которая инициировала создание общества, возглавлял именно Китицын, и он стал первым председателем общества, занимал эту должность в течение 2 лет, и при нем, насколько я помню, начался выпуск известий, или вернее извещений общества бывших русских морских офицеров в Америке, органа печати. Таким образом, Китицын, герой Первой мировой войны, человек, который искренне отдал свои силы служению белому делу, человек, который честно поработал на благо Отечества, преодолевая жизненные трудности и в эмиграции вел достойную жизнь, его не к чему упрекнуть. В России он был превосходным офицером, храбрецом, деятельным, энергичным командиром. В Америке в эмиграции он многое сделал для того, чтобы сохранить память о подвигах своих коллег, военных моряков Российского императорского флота. Честь ему и слава! И, дорогие радиослушатели, стоит хорошенько запомнить имена героев Первой мировой войны из состава подводного флота. Это Китицын, МСР, люди, которые заслуживают доброй памяти. В финале нашей передачи мне хотелось бы поблагодарить замечательного историка белого движения Никиту Анатольевича Кузнецова. Он предоставил свою статью, посвященную Китицыну, и я воспользовался материалами этой статьи в подготовке нынешней передачи. Большое ему спасибо. Мне остается сказать вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу из авторского цикла «Великие флотоводцы России». В нашей студии был доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.